В тишине слышны были только стоны осужденного, приглушенные войлоком. Нынче машине уже не удается выдавить из осужденного стон такой силы, что его не смог заглушить войлок. А тогда пишущие зубья выпускали едкую жидкость, которую теперь не разрешается применять. Ну а потом наступал шестой час. Невозможно было удовлетворить просьбы всех, кто хотел поглядеть с близкого расстояния. Комендант благоразумно распоряжался пропускать детей в первую очередь. Я, по своему положению, конечно, всегда имел доступ к самой машине. Я часто сидел вон там, на корточках, держа на каждой руке по ребенку. Как ловили мы выражение просветленности на измученном лице, как подставляли мы лица сиянию этой наконец-то достигнутой и уже исчезающей справедливости. Какие это были времена, дружище! Офицер явно забыл, кто перед ним стоит. Он обнял путешественника и положил голову ему на плечо. Путешественник был в полном замешательстве. Он нетерпеливо глядел мимо офицера. Солдат кончил чистить машину и вытряхнул из жестянки в миску еще немного рисовой каши. Как только осужденный, который, казалось, уже вполне оправился, это заметил, он стал тянуться языком к каше. Солдат то и дело его отталкивал. Каша предназначалась, видимо, для более позднего времени. Но, конечно, нарушением порядка было и то, что солдат запускал в кашу свои грязные руки и ел ее на глазах у голодного осужденного. Офицер быстро овладел собой. «Я вовсе не хотел вас растрогать», — сказал он. «Я знаю, понять сегодня те времена невозможно. Вообще-то машина работает и говорит сама за себя. Она говорит сама за себя, даже если стоит одна в этой долине. И под конец тело все еще летит в яму по какой-то непостижимо плавной кривой. Хотя у ямы, в отличие от тех времен, не лепятся, как мухи, сотни людей. Тогда нам приходилось ограждать яму крепкими перилами. Теперь они давно сорваны». Путешественник, чтобы спрятать от офицера лицо, бесцельно озирался по сторонам. Офицер решил, что тот смотрит, как пусто в долине, поэтому он схватил его за руки и, вертясь около него, чтобы поймать его взгляд, спросил: «Вы видите этот позор?» Но путешественник промолчал. Офицер вдруг оставил его в покое. Растопырив ноги, упершись руками в бока, он несколько мгновений неподвижно глядел в землю. Затем он ободряюще улыбнулся путешественнику и сказал: «Вчера, когда комендант вас приглашал, я находился неподалеку от вас. Я слышал это приглашение. Я знаю коменданта. Я сразу понял, зачем он вас приглашает. Хотя он достаточно могуществен, чтобы выступить против меня, на это он еще не отваживается. Но заручиться вашим отзывом обо мне, отзывом уважаемого иностранца, ему хочется. Его расчет точен. Вы находитесь на нашем острове второй день. Вы не знали старого коменданта и его образа мыслей. Вы скованы европейскими традициями. Может быть, вы принципиальный противник смертной казни вообще и такого механизированного исполнения приговора в частности. Вы видите, наконец, что казнь совершается без публики, убого, на машине, уже немного изношенной. Разве все это вместе взятое, так думает комендант, не позволяет надеяться, что вы не одобрите моих действий? А если вы их не одобрите, то вы, а я все еще рассуждаю как комендант, не станете об этом молчать, ведь вы, конечно, доверяете большому своему опыту. Правда, вы знаете своеобразные нравы разных народов и судите как ученый, поэтому вы, наверное, выскажетесь против подобных действий не так решительно, как, может быть, высказались бы у себя на родине. Но коменданту этого и нужно. Достаточно одного просто неосторожного, сказанного невзначай слова. Оно вовсе не должно соответствовать вашим убеждениям, если только оно внешне отвечает его желанию. Что он самым хитрым образом начнет вас расспрашивать, в этом я уверен. А его дамы сядут кружком и навострят ушки. Вы скажете, например: «У нас судопроизводство другое». Или: «У нас обвиняемого сначала допрашивают, а уж потом выносят ему приговор». Или: «У нас есть и другие наказания, кроме смертной казни». Или: «У нас пытки существовали только в Средневековье». Все эти замечания правильные, и вам они кажутся естественными, невинные замечания, не затрагивающие моих действий. Но как воспримет их комендант? Я уже вижу, как наш комендант резко отодвинет стул и поспешит на балкон. Я уже вижу, как его дамы устремятся за ним. Я уже слышу его голос. Дамы называют этот голос громовым. И слышу, как он говорит: «Великий ученый Запада, уполномоченный рассмотреть судоустройство во всех странах, только что заявил, что наш старозаветный порядок бесчеловечен». После подобного заключения такого лица я, конечно, не могу мириться с этим порядком. И так я призываю отныне и так далее. Вы хотите вмешаться? Вы не говорили того, что он вам приписывает? Вы не называли моего метода бесчеловечным? Напротив, по вашему глубокому убеждению, это самый человечный и наиболее достойный человека метод. Вы восхищены и этой техникой. Но уже поздно. Вы не можете даже выйти на балкон, где уже полно дам. Вы хотите обратить на себя внимание, вы хотите кричать, но дамская ручка закрывает вам рот, а я и дело старого коменданта погибли. Путешественник подавил улыбку. Вот до чего легка была, оказывается, задача, которую он считал такой трудной. Он ответил уклончиво: «Вы переоцениваете мое влияние. Комендант читал мое рекомендательное письмо. Ему известно, что я не знаток судоустройства. Если бы я высказал свое мнение, это было бы мнение частного лица, ничуть не более важное, чем мнение любого другого, и уж во всяком случае куда менее важное, чем мнение коменданта, обладающего, как мне представляется, очень широкими правами в этой колонии». Если его мнение об этой системе действительно так определенно, как вам кажется, тогда, я боюсь, этой системе пришел конец и без моего скромного содействия. Понял ли это офицер? Нет, он еще не понял. Он помотал головой, быстро оглянулся на осужденного и солдата, которые, вздрогнув, отстранились от риса, подошел к путешественнику вплотную и, глядя ему не в лицо, а куда-то на пиджак, сказал тише, чем раньше: «Вы не знаете коменданта. Вы относитесь к нему и ко всем нам, простите меня, до некоторой степени простодушно. Ваше влияние, поверьте мне, трудно переоценить. Да ведь я же был счастлив, когда узнал, что вы будете присутствовать на экзекуции один. По замыслу коменданта, это распоряжение должно было нанести мне удар, а я обращаю его себе на пользу. Во время моих объяснений вас не отвлекали ни лживые нашептывания, ни презрительные взгляды, которых при большом скоплении публики вряд ли удалось бы избежать. Вы видели машину и собираетесь посмотреть на казнь. Ваше мнение, конечно, уже сложилось. Если у вас и есть еще какие-то сомнения, то зрелище казни их устранит. И вот я обращаюсь к вам с просьбой: помогите мне одолеть коменданта». Путешественник не дал ему продолжать. «Как я могу?» — воскликнул он. «Это же невозможно! Я также не могу быть вам полезен, как не могу повредить вам!» «Можете!» — сказал офицер. Путешественник не без испуга увидел, что офицер сжал кулаки. «Можете!» — еще настойчивее повторил офицер. «У меня есть план, который не подведет. Вы думаете, что вашего влияния недостаточно? Я знаю, что его достаточно. Но даже если согласиться, что вы правы, разве не следует для сохранения этого порядка испробовать любые, пусть и недостаточно действенные средства? Выслушайте же мой план. Для его успеха нужно прежде всего, чтобы сегодня вы как можно сдержаннее выражали в колонии свое мнение о нашем судопроизводстве. Если вас прямо не спросят, не высказывайтесь ни в коем случае. Высказаться же вы должны коротко и неопределенно. Пусть видят, что вам тяжело говорить об этом, что вы огорчены, что если бы вы стали говорить откровенно, то разразились бы прямо-таки проклятиями. Я не требую, чтобы вы лгали, ни в коем случае. Вы должны только коротко отвечать: «Да, я видел исполнение приговора», или «Да, я выслушал все объяснения». Только это, ничего больше. Ведь для огорчения, которое должно звучать в ваших словах, у вас достаточно поводов, хотя и иного свойства, чем у коменданта. Он, конечно, поймет это совершенно превратно и истолкует по-своему. На этом и основан мой план. Завтра в комендатуре под председательством коменданта состоится большое совещание всех высших чиновников управления. Комендант, конечно, ухитряется превращать такие совещания в спектакль. Построили даже галерею, которая всегда заполнена зрителями. Я вынужден участвовать в этих совещаниях, хотя